представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Будет ли закрыт Ижевский автозавод из-за разразившегося в России экономического кризиса? Комитет защиты ученых обвиняет ФСБ в полной неподконтрольности власти. Тетя Барака Обамы пока не может получить в США политическое убежище. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, председатель счетной палаты Сергей Степашин сегодня предложил правительству оказать государственную поддержку Ижевскому автозаводу. Как сообщает интернет-сайт autonews.ru, глава счетной палаты, выступая в Совете Федерации, опроверг информацию о том, что Иж-авто закрыт и с него уволены 5000 рабочих. Степашин назвал эту информацию провокацией. О перспективах такого сокращения штатов заявлял ранее президент Удмуртии Александр Волков. Тему продолжит Вероника Баде.
В будущем году Ижевскому автозаводу исполнится 45 лет, но это если он раньше не закроется. Сейчас завод работает неполную рабочую неделю. О ситуации на Иж-авто рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
За переговорами владельцев Иж-авто, самарской группы «СОК» с «АвтоВАЗом» о предполагаемой продаже предприятия в Ижевске следили с пристрастием. Москвичи с маркой «Иж» горожане считали и считают чем-то вроде своего бренда наравне с мотоциклом «Иж-Юпитер» и автоматом Калашникова. Но переговоры закончились безрезультатно. Поэтому 30 марта президент Удмуртии Александр Волков на совещании в Нижнем Новгороде заявил буквально следующее. На сегодня у «АвтоВАЗа» возникли свои проблемы. Реализация сделки затягивается, и «Иж-авто» будет вынуждено провести массовое сокращение. Конец цитаты. По словам Волкова, правительство Удмуртской республики на эту ситуацию повлиять не может. Это не первое массовое высвобождение работающих на «Иж-авто». Они происходят каждый раз с ухудшением рыночной конъюнктуры. Всего, считая с пиковой точки ижевского автопрома, который он достиг к середине 80-х годов, численность работающих на нем сократилась в 3 раза, с 15 до 5 тысяч человек. Мой собеседник Алексей, пожелавший не называть своей фамилии, уволился с автозавода в конце февраля, проработав на нем 2 месяца. Мой вопрос, что собирали в этот период на главном конвейере?
4-ка выпуска, потом ИШ-2717, светокатонка на базе 4-ки, и 2 корейца, Спектра и Соренто.
Когда вы увольнялись, там уже была сокращенка?
Да, уже мы работали 4 дня в неделю и предложили расписаться в приказах о переводе на неполную рабочую неделю. Но вот вчера, насколько я стало уже известно, что все, завод конец, не все сотрудники сейчас будут уволены.
Независимый эксперт Сергей Щукин считает, что перспектив у Ижевского автозавода не было еще 19 лет назад, а самарские капиталы не смогли вывести предприятие из перманентного кризиса.
Автозавод сейчас начнет деградировать, если не сменит собственника.
Владимир Путин, будучи еще в ранге президента Российской Федерации, в декабре 2005 года поручил президенту Удмуртии Александру Волкову принять меры, чтобы предотвратить массовое увольнение рабочих автозавода. Через 2 месяца доложить. 4 года спустя Иж-авто опустеет полностью.
Это был репортаж Надежды Гладыш из Ижевска. Представители Волжского автозавода заявляют, что сокращение рабочих и возможное закрытие Иж-авто объяснимо экономическим кризисом. По словам экспертов Самарской автомобильной биржи, АвтоВАЗ никогда не был заинтересован в покупке этого завода. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Волжский автозавод сейчас не заинтересован в покупке Иж-авто, заявили источники в руководстве АвтоВАЗа. Не последнюю роль в этом сыграл и инициированный группой компании «СОК» кризис с поставкой запчастей АвтоВАЗу и долги Иж-авто, комментирует эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов.
Именно самарская группа компании «СОК», которая принадлежит Иж-авто, в марте спровоцировала остановку конвейера на Волжском автозаводе. Тогда группа компаний «СОК», обеспечивающие до 40% потребностей ВАЗа, комплектующих, неожиданно остановил заводу отгрузку со всех своих предприятий. Группа СОК выразила несогласие со схемой оплаты отгружаемых автокомпонентов, они только на 30% оплачиваются деньгами, остальное – векселями, потребовав от Волжского автозавода погасить денежную задолженность. В ответ дирекция АвтоВАЗа отстранила группу СОК от управления своим крупнейшим дочерним дилерским холдингом. «Ладосервис» сейчас группа компании СОК СОК заявила о намерении сократить 5000 рабочих с ИЖАВТО. Поскольку не договорилась о продаже ИЖАВТО месяц назад, разговоры о продаже Волжскому автозаводу ИЖАВТО также воспринимались скептически. Уже тогда в прессе появилась информация, что в ходе переговоров с АвтоВАЗом по продаже ИЖАВТО группа СОК не известила завод, что контрольный пакет продаваемого ею актива заложен по банковским кредитам. У Волжского автозавода к тому времени сумма собственных кредитов превысила 40 миллиардов рублей. Естественно, что обременять себя покупкой обанкротившегося предприятия, которым по сути является сегодня ИЖАВТО, дирекция Волжского автозавода не стала.
Сейчас, в условиях, когда руководство группы компаний СОК заявило о сокращениях на ИЖАВТО, дирекция Волжского автозавода воодушевлена гарантиями финансовой помощи со стороны Кремля. Эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов продолжает.
Сейчас, когда премьер Путин щедро пообещал ВАЗу поддержку государства, очень многие хотели бы получить часть этого бюджетного пирога. Но дирекция АвтоВАЗа, в первую очередь президент Борис Алешин, умнейшие люди, которые прекрасно разбираются в бизнесе и сами решают, с кем работает ВАЗ, а с кем нет. Приоритеты будут отданы собственным концептам ВАЗа и разработкам совместно с французской фирмой Renault.
С экспертом Самарской автомобильной биржи Владимиром Морозовым беседовал наш корреспондент Сергей Хазов. Сейчас на конвейере Ижевского автозавода собираются две корейские машины – Kia Spectra и Kia Sorento. Журналист Сергей Слонян, эксперт в области автомобилей, полагает, что для завода сейчас наиболее перспективно именно сотрудничество с корейской компанией Kia.
Когда АвтоВАЗ замахивался на то, чтобы купить Ижевский автозавод, хотели корейцев выгнать. В принципе, АвтоВАЗ искал просто еще одну промплощадку. Но сейчас денег-то нет, и у корейцев за это время произошла очень интересная ситуация. У них не было представительства, но 2 недели тому назад было организовано совершенно замечательное, нормальное, полноценное представительство бренда, которое, естественно, заинтересовано этот завод никому не отдавать. И коллизия приобрела совершенно другой оттенок. Если раньше хозяином корейской сборки в Ижевске были наши, то теперь уже не так все однозначно. Есть очень сильный игрок на поле, представляющий интересы именно Kia. Говорить о том, что этот завод имеет какую-то перспективу, в общем, довольно трудно, потому что он сам по себе очень ущербный. Говорить о том, что он помрет, нет. Если Kia его поддерживает, это производство будет жить долго. К счастью, на сегодняшний день Ижевский завод уже не имеет такого интереса стратегического, чтобы его кто-то покупал. Скорее всего, от него все отстанут и дадут ему возможность выплывать самостоятельно. И если корейцы выдержат свою игру и свой сценарий, то у завода очень неплохие перспективы по-прежнему производить хорошие востребованные машины, пока есть 2 модели, хотя возможно, что произойдет расширение модельного ряда.
Журналист Сергей Слонян отмечает, что российское государство, вкладывая огромные средства в спасение АвтоВАЗа, почему-то не проявляет такой заботы о других предприятиях отрасли, которые переживают глубокий кризис. Впрочем, председатель счетной палаты Сергей Степашин сообщил сегодня, что предложил правительству оказать заводу государственную поддержку. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который обвиняется в хищении нефти и отмывании средств. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что это самоубийство. Возбуждено уголовное дело против москвича Дмитрия Копылова по подозрению в подкупе журналистов «Новой газеты». Копылов добивался изменений редакционной политики, предлагая за это от 3 до 4 миллионов рублей. В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии убийств Северной Осетии. Речь идет об убийствах в прошлом году мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего мэра города Казбека Пагиева, его водителя, а также начальника отдела угрозыска МВД Республики Виталия Чельдиева и его сына. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают сегодня на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. Северная Корея готова к немедленному ответному удару в случае, если будет предпринята какая-либо попытка перехвата ракеты, которую Пхеньян готовит к запуску в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении северокорейских военных. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19:00 в эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Беседа о продолжающейся кампании шпиономании в России, о репрессиях против ученых и состоянии науки в стране. Михаил Соколов будет беседовать на эту тему с академиками Российской академии наук Юрием Рыжовым и Виталием Гинзбургом. Слушайте «Время гостей» на наших волнах сегодня в 19 часов по московскому времени. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Общественный комитет защиты ученых, в который входят журналисты, политики, правозащитники и представители научного сообщества, провел сегодня круглый стол ФСБ в современной России. Обсуждалась политика спецслужбы, проблема шпиономании. Приглашенные на встречу сотрудники спецслужб и правоохранительных органов круглый стол проигнорировали, от дискуссии отказались, рассказывает Максим Ярошевский.
На круглый стол в независимый пресс-центр пришли академики Российской академии наук, адвокаты, представители общественно-политических организаций, журналисты. Выступить с докладом также должен был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. По объяснимым причинам он на встречу не пришел. Правозащитник, которого жестоко избили во вторник неизвестные, уже находится у себя дома. Участники круглого стола пожелали Пономареву скорейшего выздоровления и приступили к свободной дискуссии на тему ФСБ в современной России. Спецслужбы сегодня могут делать все, что угодно, и при этом оставаться безнаказанными, заявила руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Сейчас ФСБ не подчиняется таким каким-то указам, каким-то приказам, как это было в хрущевское и брежневское время.
С Людмилой Алексеевой согласен президент Фонда защиты гласности, правозащитник Алексей Симонов.
Трудно себе представить перспективы, учитывая, что всей страной руководят выходцы из этих самых спецслужб, которые работают карательными органами. В том числе работают карательными органами с молчаливого, а иногда и немолчаливого согласия и поощрения выходцев из своей же собственной среды, которые заняли высокие государственные должности. Я думаю, что мы живем в условиях победы этих самых правоохранительных органов, которым куда интереснее работать карательными.
Присутствовавший на круглом столе лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов начал свое выступление с рассказа. 20 декабря 2000 года, в день чекиста, будучи премьером правительства, он присутствовал на официальном приеме высших чинов ФСБ с президентом Владимиром Путиным. Именно тогда глава государства, произнося тост в честь праздника, заявил.
Президент России в своем тосте, тост очень короткий и четкий, рассказывает примерно следующее. Уважаемые товарищи офицеры-генералы, задание номер один по взятию власти под полный контроль выполнено полностью. Предлагаю выпить за нас, за чекистов.
Подводя итог, экс-премьер обрисовал совсем уж неутешительную картину.
Серьезнейшее отличие сегодняшней ситуации от всех этапов, страшных этапов нашей истории, когда спецслужбы и КГБ играла такую серьезную роль. Отличие в том, что наверху над ними нет никого. Если раньше было политическое руководство, пусть оно и использовало КГБ для как инструмент борьбы с народом, то все-таки они могли их как бы там прижать или потребовать чего-то какого-то исполнить. Сегодня этого нет.
Участники круглого стола согласились, подобные свободные и открытые дискуссии необходимо проводить чаще и посетовали, что сегодня к ним навстречу так и не пришел ни один представитель ФСБ. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Минске начала работу весенняя сессия Национального собрания Беларуси. Еще накануне наблюдатели не исключали, что в повестку дня может быть включен вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По крайней мере, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что такой щепетильный вопрос должен решать не он, а народные избранники, рассказывает Игорь Корней.
Повестка первого рабочего дня всерьез интересовала и российскую сторону. Возьмутся ли, наконец, депутаты за дело, которое становится краеугольным камнем белорусско-российских отношений? С осени 2008 года президент Александр Лукашенко обещает руководству России рассмотреть вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В последний раз об этом было заявлено непосредственно во время встречи с Дмитрием Медведевым в Москве. Тогда белорусскому лидеру недвусмысленно намекнули. Положительное решение в вопросе предоставления Белоруссии кредита в размере 100 миллиардов рублей в немалой степени зависит от позиции Минска по непризнанным республикам. Однако стратегический пункт в повестку весенней сессии так и не попал. Произошла ли утечка информации, но накануне российское правительство заявило, что отказывает Белоруссии предоставлении займа. Наиболее вероятной причиной, по мнению ряда политологов, является нежелание белорусской стороны определиться с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Похоже, такой поворот событий стал неожиданностью и для руководства так называемого союзного государства. Однако заместитель государственного секретаря Василий Хролл, до этого депутат белорусского парламента, надеется, что к этому вопросу вопросу, Москва и Минск еще вернутся.
Не могу представить, почему отказал. Это переговорный процесс. Позиции будут сверены, и я глубоко убежден, что кредит Республики Беларусь при предоставлении необходимой информации будет представлен.
Как считают эксперты, в настоящее время между Белоруссией и Россией идет жесткий торг, в котором Кремль обозначил свою цену вопроса. По мнению политолога Валерия Карбалевича, делать крен в пользу России Лукашенко невыгодно до тех пор, пока не будет окончательно решена другая геополитическая перспектива – включение Белоруссии в программу Евросоюза «Восточное партнерство». Эксперт считает, что Минск не будет предпринимать ничего существенного вплоть до 7 мая, когда в Праге вопрос и будет окончательно решен. Пока же, как считает Валерий Карбалевич, руководство Белоруссии старается выиграть на всех фронтах. Однако сохранять паритет с восточным соседом Минску все сложнее. Накануне Белоруссии решили избавиться от нежелательного информационного влияния на граждан страны. С 1 апреля кабельные операторы Белоруссии отказались от включения в свои пакеты 5 российских телеканалов. Первый канал – Всемирная сеть, РТР «Планета», НТВ «Мир», РЕН-ТВ и ТВ-центр «Интернешнл». Необходимость такого шага объясняется экономическими причинами. Однако в кулуарах слышатся и другие версии. В частности, российские телеканалы в последнее время неравнодушны к личной жизни Александра Лукашенко. Не проходят мимо аналитиков российских каналов и попытки Лукашенко лавировать между Востоком и Западом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Следующие несколько минут вновь посвятим антикризисной программе, предложенной правительством России. Российские политики и экономисты продолжают предлагать свои рецепты антикризисных мер, обсуждают практические дела кабинета Владимира Путина, а также то, как эти дела расходятся с планами, высказанными в предложенной антикризисной программе. В Горбачев фонде прошло заседание форума общественной антикризисной инициативы. На нем побывал мой московский коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин заявляет, что инфляция в России вот-вот пойдет на спад. По словам премьера, увеличение инфляции по сравнению с 2008 годом вообще не произошло. Между тем, именно о том, что продолжающаяся, хотя и вроде бы не растущая инфляция в условиях снижения курса рубля является симптомом болезни российской экономики, на заседании форума общественной антикризисной инициативы говорил лидер незарегистрированной республиканской партии России Владимир Рыжков. Он пожаловался на то, что правительство в своих антикризисных действиях к экспертной оценке практически не прислушивается.
Одним из первых пунктов нашей программы декабрьской сдерживание было инфляции. На сегодняшний день по итогам первого квартала оценочная инфляция 5,3%, что выше, это за квартал, что выше, чем в прошлом году. Это, конечно, совершенно парадоксальная ситуация, когда весь мир сталкивается с дефляцией и с падением цен, Россия продолжает ускорять инфляцию. Значит, это не выполнено. Второе наш принцип и требование – прозрачность и подотчетность деятельности властей. Думаю, что очевидно, что никакой прозрачности и подотчетности нет. Не только помощь отраслям, корпорациям, но и структурные реформы. Мы тоже этого не видим. Массированная поддержка малого и среднего бизнеса, прежде всего налоговые каникулы и запрет проверок. Ничего не сделано, только обещания. Стимулирование притока прямых иностранных и вообще прямых инвестиций в страну. Тоже нет решений. Снижение налогов и импортных пошлин. Если что-то сделано, то очень точечно и отчасти, а где-то наоборот, мы видим активный протекционизм. Качественное улучшение государственных институтов не видим. Стимулирование конечного спроса. Всемирный банк дает такие цифры. 63% антикризисных мер идет на помощь предприятиям, и только 12% идет гражданам. То есть мы видим, что перекос идет в пользу компаний, а не в пользу конечного потребителя, не в пользу граждан. Значит, это наша рекомендация, тоже не выполняется. Борьба с коррупцией, сами решайте. Монополии, тарифы – одно из требований не только наших, но, по-моему, всех, кто принимает участие в обсуждении, и РСПП, и ТПП, и Деловой России. Одно из главных требований – замораживание тарифов естественных монополий на 2009 год. Вы знаете, что правительство пошло другим путем, тарифы всех монополий повышены.
Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко полагает, что антикризисная программа на самом деле не что иное, как сборник благих пожеланий с политической привязкой.
Анализируя текст программы, нужно сказать, что правительство попыталось достаточно изящно совместить ежа и ужа. Вставлены первые 4 страницы, на которых объясняется, что антикризисная программа является частью выполнения концепции 2020, которая приведет Россию к светлому завтра. Содержится абсолютно правильно. Лозунги. С ними не согласиться очень тяжело. Правильно поставлены диагнозы, сказано, в чем причины болезни российской экономики. После этого идет достаточно такое скрупулезное перечисление всего, что правительство сделало. А то, что не сделано, написано, будут рассмотрены, будут проанализированы, будут предприняты, без какой-либо детализации. То есть, честно говоря, мне кажется, что этот документ, он так составлялся достаточно просто. Все решения, которые были озвучены, их собрали в одну бумажку, соединили, как говорится, вот по правилам русского языка, соединительными словами, и на этом все дело закончилось.
А руководитель Левада-центра Лев Гудков отмечает, что согласно исследованиям его организации, общественное мнение в России по поводу кризиса плавно поворачивалось и колебалось вместе с направлением пропаганды и ее тоном.
Если в начале осени, когда еще кризис только-только начинал ощущаться, и о нем заговорили в средствах массовой информации, то есть он стал такой темой идеологической, в общественном мнении, ну, в соответствии с пропагандой, с цензурой, с всей направленной политикой. Абсолютное большинство считало, что кризис это что-то, какие-то американские штучки, и нас это абсолютно не касается, что он там где-то, а Россия будет представлять собой, как говорилось, островок стабильности, то уже к декабрю, к январю ситуация полностью поменялась. 67% считают, что кризис связан с особенностями нашей экономики, и причины его вызревали много лет назад, что это лишь проявление несовершенства или дефектов, институциональных дефектов самого устройства экономики и страны.
Между тем, вся сумма факторов, продолжающаяся инфляция, плохие долги банков и грядущая 10, а то и 12-процентная безработица, плюс психологическая неготовность большой массы людей к длительности кризиса могут привести к очень серьезным последствиям. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Будут разные темы, в том числе рассказ о мировой премьере 14-й симфонии Сергея Слонимского, о фестивале фольклорной музыки в Москве. Слушайте «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжился судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они обвиняются в хищении нефти, отмывании средств в особо крупных размерах. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда в Москве отклонены ходатайства защиты об истребовании ряда документов, в частности, договоров на поставки нефти государственным структурам в России. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что Максимов совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело против москвича по имени Дмитрий Копылов. Он подозревается в подкупе журналистов «Новой газеты». Копылов добивался изменения редакционной политики, предлагая за это от 3 до 4 миллионов рублей, считает следствие. В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых рамках организатора и исполнителя серии убийств в Северной Осетии. Речь идет об убийствах в прошлом году мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего мэра города Казбека Пагиева, его водителя, а также начальника отдела угрозыска МВД Республики Виталия Чельдиева и его сына. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира сегодня обсуждают в Лондоне на саммите пути преодоления глобального экономического кризиса. Северная Корея готова к немедленному ответному удару в случае, если будет предпринята какая-либо попытка перехвата ракеты, которую Пхеньян готовит к запуску в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении северокорейских военных, которое передало официальное информационное агентство КНДР. На западном берегу Иордана 13-летний израильский мальчик погиб и 7-летний мальчик был ранен в результате нападения вооруженного палестинца. В Ростовской области прекращена забастовка шахтеров, требовавшая выплаты долга по зарплате. В Москве на 81-м году жизни скончалась известная переводчица Наталья Трауберг. Московский городской суд вынес решение по делу о покушении на президента Чечни Рамзана Кадырова. Лорса Хамиев и Умар Батукаев приговорены к 8-5 годам лишения свободы соответственно. Мера наказания была определена на основании вердикта присяжных. На Украине партия регионов блокировала работу парламента. Представители партии требуют обнародования антикризисной программы и отставки правительства. В Казахстане суд санкционировал арест бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова, подозреваемого в организации хищения бюджетных средств. Продолжаем программу «Время свободы». Накануне Чешский центр в Москве представил выставку иллюстраций к произведениям Гоголя художника Михаила Ромберга и книгу «Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918-1945 годы». На презентации побывала моя коллега Тамара Лиленкова.
Книга «Дом в изгнании» станет наиболее полным иллюстрированным изданием, рассказывающим о самом интересном и сложном периоде жизни русской интеллигенции в Чехословакии. Не случайно это очерки о русской эмиграции. Такая форма позволило объединить под одной обложкой тексты более 20 авторов и уникальный фотоматериал. Об особенностях русской эмиграции в Чехословакии рассказывает Анастасия Купершивова.
Особенный был склад общества русского, так как это были молодые добровольцы, которые прошли эвакуацию, которые приехали с берегов Крыма, с Константинополя, кончить образование в Праге. Было очень мало женщин между ними, но Чехословакия предложила тоже дом детям, которые кончили гимназию, потом инвалидам, женщинам с грудными или, в общем, с детьми дошкольного возраста, и потом плеяде научных работников и писателей. Так что были личности, которые должны определенно появиться в этой книге. Ну, например, художники, которые работали в Праге, женщины, так как в Праге была плеяда женщин, которые имели большое значение для эмиграции в Чехословакии и потом в странах, куда они выехали дальше, но и в России, где они работали, например, Кускова. Брешко-Брешковская, бабушка или основоположница революции, княгиня Яшвель, Ксения Родзянко, графиня Панина. Значение их очень велико.
Книга «Дом в изгнании», которую представила Анастасия Купершивова, и выставка Михаила Ромберга, связаны самым прямым образом. Михаил Ромберг вместе с родителями эмигрировал в 1925 году в ЧСР и, несмотря на попытки СМЕРШа в 1945 году отправить его в СССР, вернулся в Прагу. Главной темой его первой персональной выставки были иллюстрации к мертвым душам Гоголя. Любовь к этому автору разделяет и куратор выставки, президент Чешской ассоциации русистов Ержи Клапка.
Я хочу сразу сказать про Гоголя, потому что это чудо, что значит для чешского театра, для чешского читателя. Гоголя к нам привез Карл Хавичек Боровский уже в половине XIX века. И что касается иллюстраций, лучший иллюстратор Гоголя был Михаил Борисович Ромберг, который в 1925 году приехал с родителями в Чехословакию. Чехословакия ему дала воспитание, и он все это вернул как в кафедре сценографии, как иллюстратор, больше 200 книг и прежде всего русских авторов, и прежде всего Гоголя.
Возможно, потому, что хотя жил, работал и умер Михаил Ромберг в Праге, родился он все-таки в Полтаве, всего в паре верст от сороченцев. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска.
Ученые из университета Тампере разработали первый дисплей, текст на котором могут читать слепые люди. Сенсорный дисплей воспроизводит шрифт, похожий на шрифт Брайля. Экран компьютера сделан на основе пьезоэлектрического материала. При прикосновении экран начинает вибрировать. Разница частот вибрации отдельных точек каждого знака на экране воспроизводит аналог шрифта Брайля. Автор разработки Джуси Рантала отмечает, что испытуемые достаточно быстро осваивают этот метод чтения текста. При первых опытах работы с вибрирующим экраном люди, хорошо знакомые со шрифтом Брайля, определяли, какой буквы на экране касается палец, в среднем за секунду с четвертью. Новости коротко. Вычислительный центр МГУ имени Ломоносова опубликовал новую версию списка топ-50 самых мощных компьютеров СНГ. Список возглавил суперкомпьютер, который установлен в межведомственном суперкомпьютерном центре. Его производительность составляет 71 триллион операций в секунду. В мировом списке топ-500 этот компьютер занимает 36 место. Исследователи из университета Огайо сумели нанести графеновую пленку на кремниевую подложку. Графен представляет собой однослойную углеродную решетку толщиной всего в один атом. До сих пор точно отрегулировать толщину графенового слоя и место на подложке не удавалось. Зачем это нужно, пояснил руководитель исследования Нит Пэтчи. Он сказал, что массовое использование графеновых микросхем приведет к многократному увеличению частоты микрочипов и созданию новых видов памяти. Профессор из университета Вашингтона Марк Гантер смог объединить древнее искусство керамики и современную технологию трехмерной печати. Принтеры при создании трехмерных объектов используют порошок, который наносят последовательно слой за слоем, пока не получится требуемая форма. Но этот порошок стоит очень дорого. Гантеру удалось разработать порошок, который во много раз дешевле. Этот порошок в основном состоит из глины. В процессе экспериментов у исследователя получались горшки и кувшины, на которые к тому же была нанесена роспись. Ученые считают, что у трехмерной печати замечательные перспективы. 3D-принтеры смогут печатать не только детали для самолетов, но и дамские туфли.
Это была панорама высоких технологий. Автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Известная писательница Людмила Улицкая получила премию имени Александра Меня за книгу «Даниэль Штайн. Переводчик». Эта премия учреждена в Германии в 1995 году. Ею награждаются авторы, которые внесли наибольший вклад в культурный диалог между Россией и Германией. Среди лауреатов Лев Копелев, Чингис Айтматов, Анатолий Приставкин, Даниил Гранин, Михаил Горбачев. Мой коллега Юрий Васильев побеседовал с Людмилой Улицкой о ее книге. Первый вопрос касается сходства между отцом Александром Менем, именем которого названа премия, и героем Улицкой Даниэлем Штайном, евреем, католическим священником.
Я обоих этих людей я знала. Александра Меня хорошо, с юности. С Даниэлем я встречалась всего один раз. Более того, собственно, я познакомилась с Даниэлем благодаря тому, что Даниэль находился в переписке, состоял в переписке с отцом Александром Менем. Они никогда не видались. Переписка, тем не менее, это существовала и довольно обширная. К сожалению, она не сохранилась. И они у меня всегда были связаны даже просто тем обстоятельством, что они как бы вдвоем пришли ко мне. Но что же касается того, что у них было много общего, это безусловно. Оба они были евреи, оба они были христиане, оба они были люди чести, бесконечно честные и в жизни, и в вере, оба они были думающие, и оба они осознавали в полной мере кризис современного христианства. И это то, что их роднило, и это вообще оба человека, кроме всего прочего, я полагаю, что оба они были праведники, так мне кажется. И так думают очень многие люди, которые их знали. А что же касается получения премии за эту книжку, то, конечно, для меня она была исключительно важным событием. Я много в своей жизни получала разных премий, но эту премию, которую я просто воспринимаю как привет с небес от отца Александра. Не говоря уже о том, что здесь где-то рядом еще и брат Даниэль стоит, машет мне рукой и что-то такое говорит, типа, ну что ж ты такое про меня написала?
Вы упомянули кризис христианства. Давайте уточним. Кризис христианства как такового или кризис веры как таковой?
Скорее говорить о кризисе современного христианства, который существует. Это знают и люди, находящиеся внутри церкви, и люди более далеко от нее отстоящие. И это их очень заботило. И они, каждый из них в своей зоне, в своем мире это обдумывал и делал все возможные шаги, чтобы этот кризис как-то преодолеть. Пока мы были молоды и христианские идеи очень увлекали, я имею в виду мое поколение людей, для которых эти вопросы возникли в 60-е годы, скажем, то христианство воспринималось как некоторый универсальный ключ, который дает ответы на все вопросы. И в этом счастливом состоянии мы прожили какое-то количество, может быть, даже десятилетий. А потом возникло время, пришло время, когда вдруг оказалось, что нет, не на все вопросы дают ответы наши христианские учителя. И требуется какая-то совершенно дополнительная самостоятельная работа, чтобы эти ответы получить. И оба этих священника, они очень честно и в открытую подходили к этим вопросам, не пытались от них уйти и выбросить какие-то общепринятые рецепты в качестве серьезного и нового ответа. Жизнь очень сильно поменялась. В каких-то областях она вовсе не меняется, а есть такие стороны жизни, которые совершенно заставляют нас, ну, просто полностью пересматривать свою установку. Оба этих замечательных человека, они были готовы пересматривать свои ответы. И это их роднило.
За годы работы над книгой «Даниэль Штайн, переводчик», вы и сами изменились. И эта книга, скорее всего, не могла не изменить что-то в вас.
На самом деле, любая большая книга меняет человека, который ее пишет. И «Медея», ее «Дети» роман что-то мне открыл в жизни новое, и в жизни, и в себе самой. И работа над «Казусом Кукоцким» тоже была очень большой внутренней работой. Ну и, разумеется, «Даниэль Штайн», конечно. И, может быть, если попытаться сказать о самом важном таком итоге внутреннем, то я думаю, что у меня было ощущение и переживание кризиса, когда я за эту работу бралась и гораздо раньше начался. Но после того, как я эту книжку закончила, у меня возникло абсолютное убеждение в том, что кризис – это очень полезная вещь, что кризис – это то, что заставляет нас обновляться и заставляет нас расти. Проблемы, которые меня окружают, они не изменились, изменилось к ним отношение. То, что я знала всегда, но тем не менее сейчас это как-то стало для меня абсолютно прочно. То, что отсутствие ответа, это тоже надо принять.
После выхода Даниэля Штайна книгу критиковали как справа, так и слева, и как религиозные ортодоксальные евреи, просто евреи, так и откровенные юдофобы. Вы как-то следили за ходом этих дискуссий?
Ну, до какой-то степени. Было так много всего написано, а поскольку я уже это прожила и живу дальше, то, ну, что-то читала, но не все, наверное.
Какая-то сумма этих дискуссий, этой критики как-то отложилась?
В самом общем виде, в самой общей форме, я, наверное, могу сказать следующее, что книжка эта оказалась наиболее неприемлемой для тех людей, которые уже решили все вопросы. Которые точно знают, как правильно, как надо, и как неправильно, и как не надо. Поскольку сам Даниэль не относился к людям, которые точно знали ответы на все вопросы, то он всегда об этом и говорил. Также точно и отец Александр Мень иногда улыбаясь говорил, но об этом потом, не сейчас. Поэтому это, собственно говоря, христианская формула, очень известная формула апостола Павла. Сейчас мы все видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, наступит совершенное, в скобках, время, и мы увидим все как бы лицом к лицу. Вот в чем истинно христианский ответ. Не торопитесь. Что касается моих наиболее острых оппонентов, то они были оскорблены тем, что вообще есть другая точка зрения в ситуации, в которой они считают, что другой точки зрения быть не может.
С лауреатом премии имени Александра Меня, писательницей Людмилой Улицкой, беседовал мой коллега Юрий Васильев. В Москве 17:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжился судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и отмывании средств. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник, 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что Максимов совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело против Дмитрия Копылова, который подозревается в подкупе журналистов «Новой газеты». В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии громких убийств в Северной Осетии. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В марте студентам Петербургского университета МВД было выдано новое учебное пособие по истории, наполненное антисемитскими высказываниями. Пособие имеет копирайт университета МВД и, как сказано в аннотации, подготовлено в соответствии с учебной программой по дисциплине «История отечественного государства и права». После критики в средствах массовой информации в ВУЗе заявили, что учебники изъяты, из обращения проводится проверка, рассказывает Татьяна Вольская.
Хотя учебное пособие, вышедшее тиражом 1000 экземпляров, заявлено как рассматривающее историю, истории отечественного государства и права периода перестройки, на самом деле оно посвящено гораздо более обширному периоду времени, практически всему 20 веку. Многие высказывания в нем буквально поражают воображение. Вот, например, такое. Сталин, как никто другой, понимал, что троцкизм – только часть айсберга, имя которому – сионизм, и знал конечные цели последнего, какую угрозу он нес Советскому Союзу, дав его приверженцам общее имя врагов народа. Или такое. Сионисты физически устранили Сталина. Конечно, автор пособия Василий Дрожжин не первый открыл, что во всех бедах России повинны евреи. Другое дело, что эти идеи теперь должны будут внушаться студентам университета МВД. Прокомментировать этот факт я попросила историка, профессора Петербургского Европейского университета Евгения Анисимова.
Это вообще на уровне времен конца 70-х годов. Я думаю, что то, что это является учебником МВД, это вообще еще более печально. Такая реакция на Троцкого очень для меня странная, потому что вообще, по их мнению, борцов с сионизмом, там целый кагал был. Там и Ленин, полуеврей, и Свердлов, и Каменев, и Зиновьев, и все прочие. Это все вот для меня, как историка, звучит довольно дико. Вообще, современный официальный стиль истории вполне такой нейтральный. Близкий в некотором смысле к брежневскому, когда о том же Сталине говорится каких-то отрицательных, и одновременно намекается о неких положительных сторонах его деятельности. То, что он был борцом с троцкизмом, ну, это вещь общеизвестная, и это была партийная борьба. Ленин, умирая, вообще стравливал Сталина и Троцкого, и больше даже, я бы сказал, поддерживал Троцкого. И тема сионизма там ни разу никогда не возникала. Вообще, как известно, вы можете исповедовать любые взгляды, но до тех пор, пока вы не начинаете это делать публично, и в данном случае, если это учебник МВД, то это совсем не будет способствовать наведению правопорядка в нашей стране.
Если Евгений Анисимов удивляется, как такое может допустить историческая наука, то кандидат исторических наук Игорь Архипов склонен рассматривать учебное пособие Дрожжина скорее как конгломерат мифов, стереотипов и клише, передаваемых из поколения в поколение через пропагандистские тексты. Вот еще цитата из этого пособия. Выступая в израильском парламенте Кнессете в феврале 92 года, Горбачев Гарбер заявил: «Все, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея». Конец цитаты. Это действительно напоминает уж никак не научные аргументы, а подзабытый стиль активистов общества «Память», расцветший в конце прошлого века, говорит Игорь Архипов.
Человек не просто вытаскивает ярлыки из политической истории идеологемы 20-30-х годов, но он и воспроизводит то, что было характерно массовому сознанию и в начале века. В сегодняшнем контексте это выглядит как очень такая искусственная попытка оживить эти мифы. Это тем более вызывает беспокойство. Акция по оживлению фантомов. А в период Первой мировой войны намного это было более естественно, хотя точно так же использовалось сугубо в прагматических целях манипулированием массовым сознанием, использованием, правда, других инструментов, периодической печати, листовок, и главный инструмент слухов, который был для царской власти убийственней любой иллюзионной пропаганды и интернет-влияния нынешних времен. Бессилие власти проявляется в том, что происходит апелляция к примитивным формам политизированного патриотизма. Пианомания, как вариант поиска внутреннего врага наряду, допустим, с классическим вариантом поиска еврейского засилья, темных сил, буржуев. Пианомания – это самый такой примитивный вариант, который был пущен власть как способ объяснить неудачи в войне.
Так что же, мы возвращаемся на старые круги?
Нас пытаются вернуть, издавая под грифом серьезного учебного заведения, причастного к Министерству внутренних дел, издавая учебное пособие, то есть книгу априорно предназначена для широкой аудитории. Иного толкования появления подобного издания и нету, потому что действительно трудно представить, что это случилось.
Руководство университета МВД уже распространило свой комментарий по поводу выхода учебного пособия Василия Дрожжина. Заместитель начальника университета Андрей Кочин заявил, что все учебники уже изъяты из обращения, что ни один из них курсантам не попал и что по приказу начальника вуза проводится служебная проверка. Специальная университетская комиссия должна выяснить, как проходила подготовка этого издания и проверить описанные в нем факты. По мнению Андрея Кочина, проверка займет не меньше недели. Что касается самого автора издания, то он пока продолжает преподавать. Для комментариев он недоступен, но, по словам заместителя начальника университета МВД, профессор Дрожжин утверждает, что в его издании содержится не авторская позиция, а цитаты из других источников. Наверное, стоит заметить, что, во-первых, подбор источников тоже входит в авторскую позицию, а во-вторых, учебник появился в ВУЗе еще в октябре, но руководство на него никак не прореагировало, пока журналисты не подняли шум. Все это время учебное пособие продавалось в книжном ларьке университета МВД по 86 рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
13 триллионов долларов, небывалую сумму, почти равную годовому валовому национальному продукту Соединенных Штатов, запланировали израсходовать на поддержку банковской системы и на стимулирование экономики американское правительство и Центральный банк. Эту цифру получили эксперты информационного агентства Bloomberg, подсчитавшие средства, уже ушедшие на поддержку банков и страховых фирм, и те, что пойдут на финансирование разнообразных кредитов. Никогда прежде в истории страны Вашингтон не распоряжался такими суммами, и лишь во времена Второй мировой войны государственный долг Соединенных Штатов поднимался до такого уровня. В то время как некоторые эксперты приветствуют решительные действия Вашингтона, считая, что они предотвратили крах финансовой системы, другие опасаются, что такое масштабное вторжение государства в тонкую рыночную материю может обернуться беспрецедентными проблемами, новыми финансовыми пузырями и подорвать веру в надежность американской валюты. Между тем, даже гигантские финансовые инъекции не способны удержать цены на коммерческую недвижимость. Самый знаменитый бостонский небоскреб Хэнкок Тауэр был продан в среду с молотка за 660 миллионов долларов. Это наполовину меньше, чем он оценивался лишь 3 года назад. Прежние владельцы Хэнкок Тауэр заложили небоскреб несколько лет назад, взяв под него кредиты на скупку новых коммерческих площадей в надежде быстро перепродать их. В условиях экономического спада эта стратегия провалилась. Хозяева Хэнкок Тауэр обанкротились. Потеряв всю свою недвижимость, а легендарное здание ушло за бесценок. Впрочем, по разнообразным прогнозам, цены на офисы даже в крупнейших городах страны могут упасть еще на 30%. Борьбу с растлением малолетних в ортодоксальной еврейской общине объявляют власти Нью-Йорка. В среду прокуратура города в содружестве с религиозными и социальными службами открыла горячую телефонную линию, которая доступна любой потенциальной жертве сексуальных домогательств в изолированной общине, чей духовный центр штаб-квартира находится в Бруклине. Эта проблема оставалась вне пределов внимания властей и общественных организаций в силу традиционной изолированности ортодоксальных евреев. У них свои школы и синагоги, у них свои религиозные суды, сведения о жалобах пострадавших практически всегда остаются в их стенах. Между тем, проблема наверняка существует. В последние 2 года стало известно о том, что бруклинский раввин был отчислен из религиозной школы за растление мальчиков, а другой был признан виновным в сексуальных домогательствах к своей дочери. Победа Барака Обамы на президентских выборах может помочь его тетушке, гражданке Нигерии, нелегально живущей в Соединенных Штатах, получить политическое убежище. В среду бостонский судья назначил новые слушания по ее делу. С подробностями Алан Давыдов.
56-летняя уроженка Кении Зейтуни Аньянга – сводная сестра покойного отца Барака Обамы. Она 4 года нелегально проживала в Бостоне после того, как иммиграционный суд предписал ей покинуть страну, отказав в предоставлении убежища в США, которого она просила с 2002 года, якобы на основании царившего тогда насилия в Кении. Эта информация появилась в американской прессе за 3 дня до президентских выборов в ноябре прошлого года. Месяцем позже судья согласился приостановить депортацию женщины, а в минувшую среду назначил на февраль будущего года слушание по ее новому прошению об убежище. Американское иммиграционное законодательство позволяет проводить повторные слушания по делам тех, кому отказано в убежище, если появились новые обстоятельства, препятствующие их депортации. Таким новым обстоятельством стало избрание племянника Аньянга Барака Обамы президентом США. По словам бостонского иммиграционного адвоката Иланы Гринстайн, возвращение Аньянга в Кению теперь чревато для нее большим риском. Даже не вдаваясь в детали этого дела, трудно представить более опасную для нее ситуацию, чем та, в которую она попадет, вернувшись в Кению. Для нее уже невозможно жить на родине и оставаться незаметной после того, как о ней раструбила вся мировая пресса. Прокомментировать такую мотивацию настойчивой соискательницы политубежища я попросил профессора Гарвардского университета Стефана Тернстрома. Данный аргумент мне кажется очень слабым и надуманным, но в целом не удивляет то, что в Соединенных Штатах существуют такие богатые возможности для правовой защиты соискателей политического убежища. Если у вас есть хотя бы хороший адвокат из числа молодых либеральных юристов, оказывающих услуги на общественных началах, то даже у злостного нелегала высокие шансы на повторное слушание дела, на отсрочки и переносы. Интересно, что нелегальное положение не помешало Зейтуни Аньянга получить квартиру в муниципальном доме с низкой квартплатой, субсидируемой за счет налогоплательщиков. Профессор, может создаться впечатление, что такому учтивому обхождению властей Зейтуни Аньянга обязана тем, что она тетушка Барака Обамы. Этот случай не является из ряда вон выходящим. В американской практике предостаточно фактов многолетних проволочек с депортацией тех, кто не имеет законных оснований оставаться в США. Некоторым желающим остаться удается буквально раствориться, исчезнув из вида иммиграционных властей. И это только верхушка айсберга под названием «проблемы иммиграции». Согласно американскому законодательству, соискатели политического убежища должны доказать, что у себя на родине их ждет преследование на основе религиозной, расовой или этнической принадлежности, политических воззрений или принадлежности к той или иной социальной группе.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе вновь подробно поговорим о конфликте. В Союзе кинематографистов России сегодня давали пресс-конференцию и Сергей Михалков, и Марлен Хуциев. Подробнее о содержании этих пресс-конференций и о том, как развиваются события, в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Возможна ли общеэкономическая политика, когда мирового правительства нет?
Комментарии экспертов.
Лев Пономарев. Новая версия убийства Станислава Маркелова может быть провокацией.
В блогах Свободы.
Можно ли спастись в гламурной церкви? Точка зрения Якова Кротова.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.